Здравствуйте. Сегодня мы начинаем цикл лекций, посвященных эллинизму. Это явление очень сложное, неоднозначное, чрезвычайно интересное. Но вместе с тем оно не очень-то на слуху даже у просвещенной части общества, интересующейся историей и античностью в частности. На бытовом уровне границы этого понятия можно обозначить, как я иногда это делал на лекциях, от Колина Фаррелла до Элизабет Тейлор, то есть от фильма «Александр» до фильма «Клеопатра» с соответствующими актерами в главных ролях. Это явление, которое охватывает 3 с лишним века истории Древней Греции, ряда регионов Древнего Востока, Древнего Рима и, в сущности, соединяет между собой все 3 эти цивилизации. В обыденном сознании оно ассоциируется чаще всего с чем-то таким величественным, грандиозным, как Александрийский маяк или Пергамский алтарь. С другой стороны, некоторые критически настроенные умы оценивают эллинизм как эпоху упадка и деградации греческой цивилизации. Начнем разговор с личности, с которой обычно и, в общем-то, совершенно правомерно начало эпохи эллинизма и связывается. Речь пойдет, конечно же, о знаменитом Александре Македонском, Александре III, Александре Великом, сыне Филиппа из династии Аргиадов, одном из, без сомнения, самых выдающихся деятелей в античной, да и в мировой истории. Ну, а кроме того, мы поговорим о его преемниках, также о тех, кто создавал собственный эллинистический мир в том виде, в котором он существовал вплоть до римского завоевания. Мы не будем вдаваться в детальный анализ политических событий, войн, сражений, дипломатических акций. Мы скорее сосредоточим внимание на проблеме разрывов и преемственности в политике Александра и его преемников для того, чтобы понять, в какой мере эллинистический мир является творением, осознанным или неосознанным того и других. Ну, буквально несколько слов, конечно, следует сказать о событийной канве. Александр родился в 356 году до нашей эры, был сыном Филиппа II, македонского царя и царевны Эпира Олимпиады. После смерти Филиппа он в 20 лет вступает на македонский трон и реализует программу грандиозного восточного похода, которую замышлял Филипп. Ну, в каких масштабах ее задумывал отец Александра, нам, конечно, сказать сложно. Скорее всего, он намеревался ограничиться завоеванием только Малой Азии. Ее было относительно просто удержать. Здесь было значительное по численности греческое население, которое, вероятно, было бы несложно интегрировать в рамки единой державы, объединяющих в своих пределах Македонию, собственно, Грецию, а теперь еще и Малую Азию. Александр, однако, пошел дальше, им было одержано несколько грандиозных, очень уверенных побед над войсками персидского царя Дария III и его сатрапов, битва при Гранике в 334 году, битва при Иссе в 333 году, битва при Гавгамелах в 331 году, которая ознаменовала уже окончательное крушение державы Ахеменидов. В 330 году он сжигает дворец персидских царей в Персеполисе, давая тем самым понять, что поход возмездия, как это значилось официально в его пропаганде, возмездие за нашествие Ксеркса на Элладу, и вот этот поход теперь окончен, и персидская держава полностью уничтожена, и дальше он продолжает поход уже, так сказать, по собственной инициативе, а не как руководитель всех греков и македонин. Ну, естественно, македонское войско должно было с ним отправиться, а также отправились те из греческих союзников, кто этого желал. Вскоре Дарий погибает, будучи убит своими приближенными. Александр совершает поход в Центральную Азию, на территорию современного Афганистана, Средней Азии, где встречает очень ожесточенное сопротивление, которое ему все-таки удается подавить. Совершает поход в Северную Индию, где также одерживает победу, хотя и чрезвычайно сложную, в битве с индийским царем Пором, устанавливает там свое господство в том или ином виде и возвращается, наконец, в Вавилон, который превращает в центр своей державы. Там, неожиданно, не дожив до 33 лет, он умирает летом 323 года до нашей эры.